Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого пророка Ильи на Пороховых, настоятель храма во имя святителя Спиридона Тримифунского на территории предприятия ООО «Нева Реактив», священник Константин Морозов. Отец Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Пожалуйста, благословите нашу встречу.
Дорогие телезрители, милость Божия будет с вами.
Благодарю. Совсем недавно, отец Константин, мы с вами виделись в начале августа,
да.
Беседовали о том, как важно знать цену словам. А сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о мечтах и фантазиях. Что такое мечты, вредно ли мечтать и куда они могут завести? Об этом мы сегодня побеседуем. Звонки по техническим причинам сегодня мы не принимаем. Сегодня, когда ехал сюда на работу, к нам с вами на встречу с нашими телезрителями и с вами, отец Константин, посмотрел текст одного известного российского рэп-исполнителя. Очень интересный человек. Это рэпер Баста, который позиционирует себя как православный. И вот именно таким человеком и является, христианином. Таким осознанным, очень осознанные у него тексты, и в них много вот таких размышлений, которые у нас сегодня с вами будут. Там были такие слова: хотел гореть, пылать хотел, но суждено тебе оказалось только тлеть. Или жить по-настоящему, а не как будто, и так далее. Вот у него очень много таких метафор, которые как бы возвращают человека с небес на землю. И вот сегодня мы говорим о мечтах, которые часто могут завести очень далеко и к звездам, и можно и упасть потом очень сильно. Поэтому хотелось бы выяснить, что это такое, что такое мечты, что такое фантазии, как мы можем их для начала определить.
Ну, наверное, кардинальным таким отличием мечты от фантазии является то, что мечта, в принципе, воплотима в жизни. А фантазия – это зачастую то, что невоплотимо, это некая сказка. Ну, отсюда такой жанр, как фэнтези. Такая сказочность происходящего. Денискины рассказы – это фантазия детского ребенка. Да? То есть это то, что, в принципе, не толкает человека на какие-то свершения. А обычно мечты, всегда все начинается именно с мечты у человека. Это такое, мечта всегда стремится к реализации. Если мечта не стремится к реализации, то это не мечта.
А человек склонен к тому, чтобы мечтать. Почему? Потому что у него есть вот та самая свобода воли, которую ее наделил Господь.
Ну, мы мечтаем о разном, и зачастую мы действительно мечтает, человек склонен, потому что в мечте он ставит перед собой цель. Ребенок или подросток, выпускаясь из школы, мечтает стать там хорошим учителем, доктором или инженером кем-то. Он мечтает быть. Поэтому и к этому, естественно, в дальнейшем он начинает прикладывать какие-то усилия. Поступая в тот или иной институт, учится, прилагая свои усилия к тому, чтобы реализовать свою мечту. Поэтому в этом моменте, конечно, нам свойственна мечтательность, некое вот стремление к некому абсолюту. Человек, видите, в действительности стремится преобразить этот мир. И вот это преобразить и восполнить то, что этот мир утерял в моменте грехопадения. Поэтому, конечно, каждый из нас мечтает.
А можно ли сказать, что это зачастую бывает способом убежать от реальности? То есть проще погрузиться в мечты, и не факт, что они найдут выход, найдут реализацию. Но вот в мечтах хорошо, а в реальности плохо. В реальности кризис, в реальности там маленькая зарплата, в реальности там, какие-то трудности.
И человек... Здесь бы я сказал не о мечтах, а о фантазиях. Mm-hmm. Что человек начинает фантазировать, что у него все будет хорошо, или что он, не знаю, там английская королева, условно говоря. Mm-hmm. Когда собственное «я» не соотносится, и собственный мир не соотносится с тем, как он живет. И вот этот внутренний его фантазийный мир, он действительно перестает соответствовать той реальности, и человек начинает перестает исходить из тех реалий жизни, в которых он непосредственно живет.
А если мы говорим о духовной жизни и о мечтах и фантазиях, в частности, молитва. Когда человек молится, он может на самом деле в это же время и мечтать, так скажем, во время чтения правила или на богослужении, фантазировать, там, моделировать разные ситуации и очень далеко улетать от реальности на самом деле. Вопрос, вот мечты и фантазии, они в принципе мешают молитве, и одинаково ли они ей мешают? То есть вот мечтатель и фантазер.
Ну, в момент молитвы можем сказать, что действительно вот эта соединенность общения с Богом важна, поэтому, как в любом диалоге, мы должны уделять внимание собеседнику. В момент молитвы этим собеседником является Господь, и поэтому, конечно, концентрация внимания должна быть на Него. И отсюда действительно никаких фантазий, таких молитвенных представлений и всего прочего, каких-то, как это часто иногда бывает в западных практиках, в восточной нету. Она такая очень в этом плане смотрится вот приземленным к непосредственно к земле. Хотя мы знаем, что многие бы могли бы сказать, допустим, читая Силуана Афонского, что ну, там, когда ему является Господь, или там, из иконы, или что он там мечтатель или фантазер. Но это же реальный опыт его духовной жизни. То, что не выразить словами, и то, что не высказать извне, то есть другой человек может не понять этот опыт. Поэтому, безусловно, вот та реальность молитвы, в которой человек предстает, когда молится, это некая, уже некая иная реальность бытия.
Можно ли сказать о том, что молитва является, наверное, самой настоящей и самым настоящим и самым реальным проживанием жизни вот в настоящий момент, по-настоящему. Поскольку ведь очень трудно действительно обращаться к собеседнику и стараться услышать, что собеседник сообщает вот в этой молитвенной тишине, если мы здесь и сейчас не присутствуем, а вот где-то там в своих грезах находимся.
Я думаю, что молитва может быть абсолютно различной. Это не только словословия какие-то молитвенные, это и дело, которое я делаю. Как-то я приводил пример, это именно с Сафронием Сахаром, когда он молодым послушником оказался на Афоне. И один из пожилых монахов после еды, когда братья поели, стал мыть посуду. И отец Сафроний пишет, что я думал, что вот этот пожилой монах приехал, наверное, молодым человеком на Афон, думал о каких-то подвижнических делах и прочее. А вот он моет посуду, ну, за братья, потому что это кто-то должен делать. Но он мыл эту посуду так, как будто бы он совершал литургию, пишет отец Сафроний. То есть в любом делании можно делать так, как будто бы ты действительно предстоишь пред Богом, а следовательно молишься. С другой стороны, мы можем сказать, что человек, допустим, когда ест, да, читается молитва, или вот эта пословица «когда я ем, я глух и нем». Почему? Потому что обычно в момент еды, в монашеской аскетической практике, ты должен помнить и вспоминать о тех людях, которые посадили, ну, вот эти плоды, которые, так уж, картошку там, ту или иную пшено, или что-то там вкушаешь. Кто их, этого возделал, ты должен помолиться об этом человеке. Кто это собрал, кто это приготовил. говорил, кто это принес тебе на стол. Во всех этих людях ты так вспоминаешь историю всех этих продуктов от грядки, условно говоря, до твоего рта, и о каждом человеке, которым этот процесс какой-то совершил, ты молишься. И в этот момент, не называя, может быть, даже имени, потому что помоги Господи, там рабу, который там принес мне эту тарелку супа там, и так далее. Но это памятствование, некое такое момент предстояния за этих людей, даже когда ты ешь, допустим. Ну вот, это такие моменты, связанные с молитвой. Поэтому, да, об этом еще блаженный Августин задавался вопросом, что если у нас вообще настоящее, мы существуем либо в прошлом, либо в будущем. Потому что где вот этот момент настоящего? Вот это секунда настоящая, которая у тебя есть. Какой момент, отрезок мы можем сказать, что мы в настоящем находимся? Потому что прошлое – это того, что у тебя уже нету, а будущее – это то, что у тебя еще нету. Вот где этот момент настоящего? И это большая проблема не только для богослов, живем ли мы, в какое время, в каком пространстве мы живем. Но и для ученых, которые до сих пор не могут, в действительности, многие богословы, научные труды, которые посвящены моменту пространства и времени, и в данном случае, вот, а время, мы действительно живем в настоящем времени, или это иллюзия, это некое наше представление только об этом.
Интересно, почему я поднял этот вопрос? Потому что часто бывает такая ситуация. Человек может мечтать, и, конечно, дай бог, чтобы впоследствии эта мечта, превратившись в цель, была реализована им. Но часто на мечты тратится очень много времени, и они могут остаться и
мечтами. Мечты останутся мечтами, да.
Но в то же время жизнь-то уходит. И если посчитать, сколько иной раз мы можем провести времени вот в мечтах и фантазиях, то это очень большое количество времени, которое можно было бы потратить совсем по-другому. Ну, прожив по-настоящему жизнь, да, вот как вы сказали, дело какое-то делая, или молясь, или что-то, оказав какое-то доброе дело, услугу своим ближним, вот здесь. Как научиться себя возвращать в реальность, если чувствуешь, что ты слишком много проводишь времени там, в своих фантазиях, мечтах, каких-то грезах?
Я думаю, что для этого мы, конечно, должны смотреть на себя, и к этому приучает церковь, смотреть на себя трезво. Что во мне есть положительного, что во мне есть отрицательного, какова моя жизнь и условия, что я могу сделать. Потому что, конечно, знаете, можно сказать, что все такие великие преобразования мира сделали мечтатели и выдумщики. Сделали не прагматики, не те, которые говорили все сердца человеческие зло от юности их. Нет. Сделали те мечтатели, которые загорелись какой-то идеей, какой-то мечтой и стали стремиться воплотить ее в жизнь. И точно так же начинается и наука. Наука начинается с неким представления, с некого условно гипотезы, которую выдвигается и которая, может быть, не соответствует действительности. И только путем экспериментов, путем каких-то проб и ошибок она подтверждается или не подтверждается. Поэтому всегда в априори своей у человека есть вот этот посыл, и он, в принципе, духовный посыл, потому что мы не можем измерить, где это началось. Но всегда есть этот момент мечты, к которой человек стремится. Иногда бывает явственно, что человек не хочет реализовывать свою мечту. У меня друг рассказывал о том, что он продает лодки, и к ним пришел состоятельный человек в магазин, и он говорит, я чувствую, что он может купить себе яхту. И он каждую неделю приходит, смотрит на наши яхты, расспрашивает, заходит в салон и смотрит, и не покупает. не одну. И так проходил, прошел где-то полгода. Я говорю, ну а почему? Я говорю, я вижу, что вы можете себе позволить купить яхту. Он говорит, знаете, да, это моя мечта, чтобы у меня была яхта. Но я в мечтах понимаю, вот какая она должна быть, какой будет запах в салоне, куда я могу на ней поехать и так далее. Но как только она может реализоваться благодаря мне, это будет уже совсем иная яхта, нежели в моих представлениях, в моих мечтах. Я не хочу, чтобы этот образ разрушался. Это его такой посыл, его право. Но это определенный такой вот некий стремление человека. Поэтому здесь мы не можем сказать, прав он или нет.
Очень важное замечание, отец Константин, во-первых, про то, что да, мечтатели как-то такие самые одни, многие смелые идеи были реализованы. Я сразу вспомнил кумира, по-другому не скажешь, сегодня, да, такого у молодежи, это Стив Джобс и его команда, которые придумали вот этот телефон, который сейчас многие, которым пользуются и который, так сказать, совершил революцию в IT-технологиях. Но здесь возникает такой вопрос. Стив Джобс совершил революцию в мире техники. Вот было что-то в нем такое, что дало ему возможность это сделать. Он совершил мечту, то есть он поверил в свою мечту и сделал. Сделал телефон, сделал компьютер, сделал планшет. Многие молодые люди, очень многие смотрят и говорят, вот у него получилось, я тоже хочу. Я тут тоже хочу что-то сделать, что-то такое большое. И вот как раз здесь можно возвратиться к словам вот этого известного рэп-исполнителя, который возвращает, да, вот таких вот мечтателей и говорит, ребята, не обольщайся, не будешь разочаровываться в своих текстах, в том плане, что многие разбиваются о свою мечту и понимают, что ну, они не такого масштаба, как Стив Джобс. И понимают это слишком поздно, когда вот уже получили множество травм. Вот вопрос о таком неком трезвении, да, как в нем себя сохранять, когда вокруг такие люди, которые меняют мир, и тоже хочется быть тем, кто меняет мир, но не получается. Вот у них получается, а вот у меня не получается.
Я думаю, что на самом деле человек должен просто исходить из своего контекста. Uh-huh. И здесь самое важное, что под этим контекстом подразумевается, то, на что ты готов потратить свою жизнь. То есть ты должен найти свое призвание. И в этом призвании ты найдешь свою мечту, что ты хочешь сделать. Поэтому мы знаем, что из жизни Стива Джобса, если говорить вот об этом человеке, что действительно у него была не такая простая жизнь. И вот он пробивался к своим каким-то открытиям. Для него, конечно, было важным вот сделать что-то новое в этих IT-технологиях, он сделал. А когда человек появляется мечта, он должен посвятить себя этой мечте. Что не скажешь о фантазиях вот здесь. Mm-hmm. Потому что фантазии, конечно, человек себя никогда не может посвятить фантазии. Он понимает, что он фантазирует и что этого никогда не будет в его жизни. Когда у человека появляется мечта, он, ну, плохое слово, конечно, одержимый, да? Но он становится действительно одержим воплощением этой мечты в своей жизни. Он становится нацелен на это, можно так сказать, если кому-то не нравится это слово. Он на воплощение вот того, что же он придумал. Но для этого нужно иметь большой багаж знаний, в первую очередь.
Еще что касается фантазий, мечты и фантазий, хотелось бы затронуть такой вопрос, как вопрос отношений. Угу. То есть в браке, в добрачные отношения, вот такие вот, когда люди хотят устроить свою жизнь, но у них это по каким-то причинам не получается, или разваливается брак, и виноваты обе стороны, или только одна, а причина здесь следующая. Как раз а вот такой созданный в голове образ, такой идеальный, да, он может быть и у девушек создан, там, и у молодых людей, своего спутника. И человек видит, что вот он не соответствует его спутник вот этому образу, и он с ним расстается. Брак разваливается, отношения не доходят до брака и так далее. Очень многие в этом случае вообще, так скажем, живут годами с этим образом, и у них вообще ничего не получается. То есть жизнь никак не устраивается, и они от этого очень сильно мучаются. Но вот от своих идеальных образов, которые они там нафантазировали и так далее, они все равно почему-то не могут отказаться. Как таким людям помочь, что мы можем им сказать, чтобы все-таки их жизнь по Божьей заповеди, нехорошо человеку быть одному, была устроена лучшим образом, чтобы они не томились вот в этом одиночестве со своими фантазиями?
Ну, я думаю, что в первую очередь надо перестать фантазировать и начать действовать. Вот в этом моменте фантазия уводит нас. Ну, потому что Господь нам не дает любовь. Господь нам дает возможность реализовать нашу любовь. И любовь – это не данность, это процесс. Поэтому в этом моменте, безусловно, если говорить о семейных отношениях, в любых проявлениях – мужа, жены, детей, родителей, чтобы семья реализовалась так, как ты хочешь, иногда бывает, что это даже может и не реализоваться. Для этого надо вкладываться в нее. Вкладывать свои силы, свою душу, иногда поступаться с чем-то, тогда действительно семья может реализоваться. И не стоит никогда ни на кого равняться в этом вопросе, потому что каждая семья, как и каждый человек, уникальна и проходит свой путь в жизни. Это, вот, наверное, самый основной вопрос, ответ на этот вопрос. Каждый рисует свою картину в семье, и как каждая семья рисует свою картину, которую либо можно поставить в лучших домах и выставках, либо можно лучше поставить в чулан и никому не показывать. Поэтому в семьях, я в семье думаю, что самое важное, ни на кого не равняться. Она индивидуальна всегда у каждого.
Действительно, чтобы была эта лодочка своя, да, и чтобы она спокойно...
Да, как она поплывет, это уже зависит от тех гребцов, которые будут в ней плыть. Главное, чтобы они не думали, что впереди кто-то плывет лучше, а позади кто-то хуже и так далее. Они должны смотреть друг на друга в этой гребле. Тогда гребле удастся.
Да, важный момент. Спасибо. Что касается кино и поэзии, образ мечтателя очень популярен и у наших, и у зарубежных поэтов, и в кино. Он такой очень романтичный и всегда привлекателен. Герой такой всегда привлекателен. И вот вопрос, как вы думаете, почему мечтатель в принципе так интересен? Помимо того, что он может создать какую-то идею, да, воплотить ее в жизнь, стать ее двигателем, может быть, еще что-то?
Потому что он иногда не отмерен от, от жизни. И мечтательность, она сродни рассеянности. Поэтому он всегда забавен, такой человек. Он всегда как бы не находится не в прокрустовом ложе этого мира. Вот. И отсюда к нему есть некое умиление этим персонажем. Он подобен юродивому в чем-то, потому что он надмирен. Но, знаете, я люблю это высказывание отца Александра Мения. Он говорил всегда о том, что надо быть на полметра от земли, но не выше, чтобы не отрываться от нее. Вот этот небольшой отрыв, он должен быть у человека. И у христианина тем более, но не более.
У Достоевского в книге «Братья Карамазовы», в принципе, там мечтают все герои. И Дмитрий Федорович и Иван Федорович, и Алексей Федорович, но совершенно по-разному, да, то есть у них совершенно разные мечты. Если там у Ивана Федоровича он в такой постоянно тоске находится от того, что он мечтает, фантазирует, но не знает, что ждет впереди, то вот у Алеши какие-то вот они совсем другие, светлые. Вот вопрос, могут ли мечты вообще погубить человека? Именно, да, именно мечты его, вот разжечь в нем страсти. Или, ну, или только фантазии здесь уместны. О фантазиях уместно говорить.
Нет, знаете, приходит когда-то такой анализ своих мечтаний, чего ты достиг. Мечтать можно о многом, но это не значит, что ты всего достигнешь. Вот. И в этом моменте, конечно, если человек мечтал о многом, и его мечты не реализовались, они, конечно, могут привести к унынию, к какой-то депрессии, к отчаянию иногда. Вот. Почему? Потому что человек себя соотносил с ними. Они не свершились. Это в первую очередь. Но совет, наверное, должен быть именно заключаться в том, что конечно же, человек должен разумно подходить к своим мечтам. Что он, и исходить действительно из своих платформы, на которой он стоит, из того, что он, на что он способен в действительности. Можно стремиться и мечтать о том, что я буду там президентом, но если я не делаю к этому никаких шагов, или для меня политический мир закрыт, то сколько бы я ни мечтал об этом, я никогда этим не стану. И думать об этом нелепо. Поэтому в этом моменте человек все-таки должен исходить из каких-то своих предпосылок. Мечты, они должны, одна из таких критерий мечты, она должна все-таки быть возможной для воплощения.
Очень важный момент вы затронули, отец Константин, о том, что какие-то сферы для человека могут быть закрыты, да, вот, ну, земной жизни, так скажем. Ну, вот не станет он политиком. С этим нужно смириться. Хотя ему и тяжело с этим смириться, потому что вот он хочет и все стать политиком. А есть мотивационная литература сегодня. Ее просто тонны. Если зайти, например, в какой-нибудь крупный книжный магазин, то там стеллажи такой литературы. Не просто там одна полка, а ее стеллажи. Интернет очень много изобилует мотиваторами, что вот давай, ты сможешь. Множество существует сегодня разного рода тренингов по личностному росту и так далее. То есть люди, которые вот проводят эти тренинги, да, бывают среди них порядочные, бывают не очень. Но часто они зарабатывают огромные деньги на тех, кто вот старается пробиться вот как раз из своих фантазий, выбиться из своей мечты, выбиться вот в жизнь. Хочет стать бизнесменом. Сегодня это очень многие среди молодежи мечтают, очень многие люди об этом думают и пытаются. Но на самом деле ведь не каждый к этому способен. И люди разбиваются. И что вот им, что им сказать? Когда, знаете, когда мы видим, что наш ближний, например, стремится и ломится вот в бизнес-среду, например, или в какую-нибудь иную, да, вот читает эту литературу, ходит на эти тренинги, но мы видим, что он не способен к этому, что он просто сломается, его раздавит, его же мечта, как бы. Простите, что за такую долгую формулировку, но просто ситуации, которые стоит обязательно затронуть.
Ну, тренинги – это совсем иное. Они действительно помогают человеку во многом. И когда человек принимает участвует в тренингах, все-таки показывают, если это хорошие психологи, ему показывают, стоит ли в этом направлении двигаться, или, может, стоит сменить немножко траекторию своего, да, движения, над чем ему стоит работать в достижении своей цели, в реализации своих мечтаний. Или, может быть, от них стоит отказаться. То есть здесь очень такая большая палитра. Но действительно надо иметь такую, наверное, смелость и силу, чтобы иногда отказываться от своих каких-то устремлений, мечтаний и заменять их чем-то иным. Вот. Потому что, безусловно, когда человека мотивирует, вот этот момент мотивации, он важен на реализацию тех или иных своих его мечтаний, представлений, его целей. Вот. Этот момент важен. Вот здесь нет момента фантазии. Вы заметите, что фантазия, она всегда бесплодна.
Да.
Вот. А все-таки, когда человек стремится в чем-то, пусть он не достигнет этой цели, своей мечты, но у него будет уже какой-то опыт, какое-то представление. Или он на середине откажется от нее, уйдет совсем в иную деятельность, или займется чем-то иным, какая-то иная сфера его бытия затянет. Он уйдет от своей мечты. Я когда-то мечтал быть учителем биологии и потом отошел от этого, хотя ходил в кружок натуралистов, у меня было огромное количество литературы по биологии. Я не стал биологом. Но у меня была мотивация быть учителем. И я стал учителем. Но, правда, не биологии. Поэтому в этом моменте у человека все возможно. Просто вовремя надо понять, чего же в действительности ты хочешь.
Спасибо. Да, действительно, это важно понять. Просто почему я затронул эту тему? Потому что здесь это хорошо, когда менторы, там, как называют этих наставников, да, так называемые коучи, учителя, те, кто, ну, психологи, проводят эти семинары, действительно такие добросовестные люди и говорят: да, вы знаете, вот вы замечательный человек, но вам вы можете стать, например, хорошим сотрудником, но руководителя хорошего, предположим, из вас не получится.
Я думаю, что здесь все мы забываем, и в светском мире особенно забывают о том, что все зависит не от человека, а от Бога.
Да.
И в этом моменте действительно все в полной мере зависит от Господа. Сколько бы человек ни прикладывал усилий, если на то нет воли Божьей, то ничего не будет. И надо уметь иногда благодарить Бога за то, что ты имеешь. Знаете, я как-то давно уже сидел с другом, они только-только купили небольшую комнату в коммуналке, вот, и мы сидели на кухне, пили чай. И он как-то сказал, что, знаешь, он говорит: я приехал в Питер с молодым студентом, у меня не было жилья, я ходил по городу тогда и думал, вот хотя бы была бы одна комната в Питере, вот где бы светил мой свет, свет моего окна. И сейчас я получил вот эту комнату. Но у меня семья, у меня появился ребенок, и мне уже хочется не комнату, мне хочется квартиру. И я понимаю, что я вот за этим спешкой времени не успеваю поблагодарить Бога за то, что я это же когда-то хотел. Uh-huh. Я об этом когда-то мечтал. А вот теперь я это имею. И вот сейчас, конечно, у него и квартира, и дом в Крыму, но в этом моменте вот это очень важный момент, что поблагодарить Бога за то, что ты имеешь сейчас, о чем ты когда-то мечтал, но дальше у тебя пошло что-то по-иному.
Да, это действительно важно понять, что мы действительно много при себе имеем. Я знал одного человека, который в какой-то момент свалился в такую депрессию, что он даже, он вообще всем завидовал, да, он сам ничего не мог делать, вот почему-то у него батарейка как бы села, пока он не пришел там в храм и не стал молиться, чтобы Господь его напитал благодатью и дал ему силы жить. Но вот он говорит, я всем завидовал. Я завидовал дворнику на улице, который подметал двор. Что у него есть силы вставать рано утром в 5 утра, брать метлу и идти подметать этот двор. Я завидовал там музыкантам, которых видел уличным. Я завидовал всем. Я завидовал даже бездомным, которые с какой-то... так сказать, радостью приняв там 10 рублей, покупали себе какую-то бутылку, и, значит, братская у них была трапеза. Я смотрел на все это и всему завидовал. Это было страшно, говорит, потому что я сам совершенно перестал понимать, что во мне есть хоть что-то. Я, говорит, как будто меня вообще не стало. Вот это как бы такая иллюстрация к вашим словам. И такое, наверное, бывает...
Обычно, знаете, Василий Великий очень хорошо сформулировал, что такое зависть. Зависть – это скорбь о благополучии ближнего, он сказал. И действительно, когда человек скорбит о благополучии другого, вот это и есть зависть, чувство зависти. У многих она присутствует в разных категориях. И действительно, в момент зависти человек перестает ощущать себя, он начинает переключать свое внимание с себя на другого. Это вы правильно подметили.
Ведь частенько зависть становится таким двигателем для кого-то, да, но двигателем, так скажем, совершенно неправильным. Да, человек пытается угнаться и обогнать соседа, не знаю, еще кого-то. Всех-то не обгонишь.
Это верно. Знаете, как есть пословица, лучше всех не оденешься, лучше всех, красивее всех не оденешься, лучше всех не заживешь. Поэтому надо в первую очередь исходить из того, что у тебя есть.
Да, это очень важно. Что касается Священного Писания, то можем ли мы сказать, что в Священном Писании есть слова о мечтах, о фантазиях? Может быть, мы сможем с вами что-то вспомнить?
Ну, мне так на память не приходят цитаты вот такие яркие, чтобы они были.
Ну, или в общем, так сказать, вектор направления, какое нам дает.
Наверняка они есть. Вот. Но я вот вам сейчас так вот сходу не скажу эти цитаты. Вот. Думаю, что, конечно же, обольщаться мы не должны. На обольщение, да, конечно, это вот то, что... Это то состояние, когда человек перестает себя правильно видеть, правильно он себе начинает льстить, то есть говорить неправду о себе в первую очередь. И вот этот момент обольщения собой или такой вот лести для себя, вот этого, конечно, надо избегать. Человек должен все равно смотреть на себя трезво.
Да, действительно, ведь бывает такое с людьми, когда они могут надумать о себе что-то такое немалое и даже поверить в то, что вот они такие и есть, как, например, Родион Раскольников. Да,
да, ну вот Наполеон. Это момент прелести как раз, вот прелестности.
Да. А если вот мы видим, что наш ближний в таком состоянии находится, всегда ведь как бывает, что если сам себе не можешь помочь, не понимаешь, что ты болеешь, а понимают окружающие, то они начинают оказывать заботу. Вот. Правда, не всегда человек на эту заботу адекватно реагирует, ему кажется, что все кругом неправы, но тем не менее, вот из такого состояния, да,
прелести,
да, прелести помочь вот священнику, близким, как его забрать обратно.
Ну, у нас, кстати, вот с этим же словом очень непросто, потому что у нас есть прелестная девушка, там и так далее. Когда мы говорим, какая прелестная девушка, потому что мы говорим, какая хорошая, а на самом деле церковное слово «лесть» означает «лживая». Поэтому с этим очень сложно как-то к этому подходить. Это надо всегда очень трепетно подходить, потому что человек, конечно, начинает сопротивляться, когда ему показывают не то, что есть, то, что ему представляется. Да? Тем, кто он есть на самом деле, а не тем, кем он рисуется. И вот здесь, знаете, как по одному из правил, что надо, и по одной из молитв, что, Господи, дай мне возможность сказать человеку правду, но сказать ее любя. Вот здесь момент того, что человеку надо говорить, конечно, правду, но говорить ее с любовью. И тогда, вот когда ты будешь говорить это с любовью для человека, не с моментом самоутверждения, не с моментом того, что ты хочешь его изменить, сделать правильным, а с некой любовью, заботой о нем. Вот тогда, я думаю, что можно будет что-то изменить. Ведь каждый из нас находится в неком обольщении от себя и в каких-то мечтаниях, представлениях о себе, что иногда не соотносится с реальным представлением, иногда с видением окружающих нас людей.
Да. Что касается еще раз таких отношений, да, между людьми, семейных отношений, можно чуть-чуть вернуться назад и добавить к нашему разговору еще один вопрос. Я могу мечтать видеть, вот сделать человека таким, каким я хочу его видеть, да, и это страшная на самом деле проблема, вот это то, о чем вы сейчас сказали, что не нужно силой никогда человека, так скажем, насильно менять, а здесь вот мечта о том, что, вот о том образе, про который мы с вами говорили, да, может мотивировать кого-то, вот как раз применять, ну, я имею в виду не физическое, конечно, насилие, а вот такое постоянное насилие в попытке этого человека сделать таким, каким я его хочу видеть. Это же тоже, вот я мечтаю об этом, я хочу его увидеть таким, но это, наверное, такие мечты, ну, естественно, нехорошие, страшные.
Знаете, иногда, конечно, бывает, приходит там молодая девушка, или молодой человек, и он говорит, вот у меня такая хорошая там избранник или избранница, вот она такая замечательная, и так далее. И описывает все ее положительные свойства. Ну, потому что, наверное, во влюбленности ты никогда не видишь отрицательного. Mm-hmm. И есть такой очень мудрый совет, который давали всегда такие опытные духовники, о том, что в первую очередь ты, когда общаешься с человеком, у тебя происходит встреча с ним, еще обращай внимание на недостатки, потому что тебе жить не с его достоинствами. И вот когда ты начнешь принимать эти недостатки, с этого начнется твоя любовь. Потому что любовь – это, в первую очередь, принятие другого таким, какой он есть. И вот с этого принятия другого таким, какой он есть, начнется, может быть, и его изменение. Ведь вот это известная история, когда Христу приводят блудницу, помните, и говорят, что по законам нашим должно быть побито камнями. А что же ты скажешь? И он говорит эту фразу, которую мы часто цитируем, говорит, что кто первый без греха, тот пусть бросит в нее камень. И все отходят от нее. И часто комментируется как, ну вот все понимают, что никто не может бросить в камень, потому что у каждого есть свои грехи, ну и так далее. Но ведь Христос не о других говорит в этой фразе, а Христос говорит о себе. Потому что он единственный без греха, который способен бросить в нее камень. И он этого не делает. Вот это милосердие Божие, проявленное к этой женщине, она, конечно, ее меняет и преображает. Поэтому, конечно, каждый из нас должен помнить эту фразу, что кто без греха, тот бросит на камень. Но если Господь этого не делает, который без греха, неужели я могу своего родного и близкого бросить камень, когда он в чем-то не соотносится с моим представлением?
Да, спасибо за этот пример. У нас остается время для пожелания нашим телезрителям, для краткого итога. Я надеюсь, что мы сегодня наших дорогих телезрителей, мечтателей не задели, так сказать, нашими вопросами, да, поскольку, конечно, мы так немножечко...
Ну, я думаю, что сладость от мечты — это тогда, когда она реализуется. Поэтому я, наверное, пожелаю нашим телезрителям то, чтобы их мечты реализовывались, становились явью. Поэтому храни всех Господь, помоги вам Господь в реализации ваших мечтаний и, конечно, помощи Божией.
Спасибо, отец Константин. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу, за то, что разъяснили нам, в чем разница между мечтами и фантазиями. Действительно важный момент, поскольку часто бывает так, что не проводят люди между ними какой-то такой черты, да, то есть это так ощущается как синонимичные понятия, и о том, что мы поговорили о мечтателях, о том, как мы можем преобразиться с помощью наших мечтаний, когда они реализуются. Вот, слава Богу, благодарю вас.
Спасибо.
Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были священник Константин Морозов и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире.